«Около спорта».
Всем добрый день. В эфире подкаст «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем привет.
Да, всем привет. Вася, тебе тоже большой привет.
Ну что ж, мы сегодня говорим про разные темы. Конечно же, будет много футбола. Но иногда меня спрашивают, почему вы говорите только про футбол, и очень-очень редко еще про баскетбол, а про остальные виды спорта практически никогда. Вот. Но на самом деле у нас бывают общие темы, никак не связанные с футболом конкретно, и сегодня, может быть, мы чуть-чуть все-таки разбавим футбольную тему, тем более, что сейчас идут такие турниры, как US Open, где традиционно наши теннисисты показывают себя очень хорошо.
И знаете, я хотел проанонсировать в самом начале, может быть, как раз у нас передача выйдет, мы в записи выходим, думаю, не будем врать, 27 числа наша передача выходит, а 28 в 19:30 по московскому времени в особом взгляде можно послушать очередной матч с тифлокомментариями Нижегородского торпеда хоккейного с Северсталью из Череповца, поэтому тоже вот присоединяйтесь, есть такая возможность.
Ну, давай, кстати, с хоккея тогда и начнем. Вообще, я думаю, что многие следят за континентальной хоккейной лигой, тем более, что статус этого турнира, несмотря на отсутствие некоторых иностранных команд, все равно достаточно высокий, особенно если мы берем условно НХЛ и весь остальной мир, то, в общем-то, российская лига, она достаточно сильна количеством звезд, легионеров разного уровня. И я думаю, что болельщиков именно хоккея у нас очень много. Причем есть такие, которые болеют за хоккей и фактически не за какой другой вид спорта больше. Есть у нас чисто хоккейные города, и Федь, ты на своем примере в этом убедился. Я думаю, что все хоккейные болельщики, так или иначе, за какой бы клуб они ни болели, следят за продолжением, в том числе, перформанса Овечкина в НХЛ, ну и в целом за нашими звездами, тем более, что они очень классно себя продолжают показывать, и отдельно за рекордом Овечкина я не устаю наблюдать. Сейчас он борется с Грецки уже по другому показателю. Сумма забитых шайб в регулярных чемпионатах и в плей-офф. И здесь до Уэйна ему остается где-то, наверное, шайб 20 примерно. И, в принципе, даже в этом сезоне 25-26 Александр может этот рекорд побить. И тогда ему уже останется только устанавливать, усиливать и так далее и тому подобное. И мне кажется, что в нашем спорте такие фигуры, наверное, их действительно можно пересчитать по пальцам одной руки, которые не просто доказали, что они могут быть лучшими, не просто оставили свой след, а внесли себя на карту тех спортсменов, которые являются, ну, наверное, эпохой, являются явлением, событием, чем-то, что изменило спорт как, ну, некий культурный феномен. И вот Овечкин, по сути, ну, один из немногих спортсменов во всех видах спорта, которых можно к этой когорте причислить. Поэтому, ну, вот такие маленькие шажки к очередному рекорду я не устаю отмечать. И Александр подразогнался в свои 40 лет и периодически такие крутые, яркие выступления выдает. Иногда хэт-трики. Не всегда результативные действия, но тем не менее.
Ну, это еще, мне кажется, дополняет твой тезис про то, что сейчас спортсмены стали дольше играть, и я, Овечкин, как будто бы один из тех спортсменов, который олицетворяет этот тезис. Ну, и не раз уже говорили, совершенно, мне кажется, справедливо отметил, что Овечкин — это история не про хоккей, не про то, что он звезда НХЛ, а это просто большой спортсмен в максимально топовом топе спортсменов во всех видах спорта всего мира. И это, конечно, ну, то, что мы в одно время с ним живем, можем за ним следить, это огромное такое удовольствие для нас, для всех.
Ну и классно, что новые яркие звезды отечественного хоккея попадают в сильнейшую лигу и продолжают себя там классно показывать. Кучеров, Панарин и многие другие борются за первые места в списке бомбардиров, ассистентов.
В общем, Панарин вообще красавчик.
Наш хоккей, он действительно, ну, выдающийся, и вот эти...
Он не только с спортивной точки зрения выдающийся, тут еще Бобровский побил тоже своеобразный рекорд. Знаешь, да, эту историю, где практически он, значит, поехал от своих ворот, доехал до чужого вратаря и подрался с ним. Это, мне кажется, тоже такая штука, про которую написали все возможные СМИ, не только спортивные.
Да, действительно, тоже яркая история. Ну и про теннис. Действительно, сейчас идет турнир, открытый чемпионат Австралии, где традиционно некоторые наши теннисисты выступают очень классно, в частности, Даниил Медведев, который уже в этом году на момент нашей записи выиграл больше матчей, чем во всех турнирах Большого шлема 25-го года. Ну, 25-й год, в принципе, Медведев себе вряд ли в актив может занести. Но вот в Австралии на турнире, который был перед этим, и сейчас на турнире Большого шлема он себя показывает достаточно хорошо, так же, как и Андрей Рублев, так же, как и Мира Андреева, на которую, в общем-то, возлагаются большие надежды.
Мира Андреева там вообще баранки всем развешивает.
Да, теннисистка нашего тенниса. Но мне хотелось даже сказать больше про другое. Есть еще одна теннисистка, которую начинают сейчас узнавать, но до этого, я думаю, турниры знали немногие, или, по крайней мере, те, кто теннисом не увлекается сильно глубоко. Оксана Селихметьева, которой 23 года, и в прошлом году только она впервые попадала в топ-100 женской теннисной ассоциации рейтинга, и сейчас она в одном из матчей выбила прошлогоднюю полуфиналистку, прошла первый круг, прошла второй, и вот вышла на Sports.ru статья «История жизни». Здесь такие интересные события из серии, что там один из первых тренеров сказал Оксане, что вообще ей теннисом заниматься не стоит, лучше заняться каким-нибудь другим видом спорта, семья у нее футбольная. И, казалось бы, такая история Золушки, вот что-то такое. Но когда я прочитал, что... Ну, мы не опустили руки, переехали в Барселону и там с тренером начали заниматься. Вот для меня всегда теннис был каким-то видом спорта, который, ну, действительно не для всех. Мне кажется, вот здесь сложно встретить историю, что с помощью тенниса человек поднялся из каких-то низов, это некий такой социальный лифт. Мне кажется, теннис — это один из видов спорта, которые, наверное, вот в принципе являются такими привилегированными видами спорта для богатых. И, наверное, ну, бывают какие-то примеры, когда человек, не обладая финансовым ресурсом, попадает в какую-то академию. Но в любом случае, вот как будто бы просто тренируясь где-то в каком-то сдюшор, ты, ну, каких-то серьезных результатов вряд ли добьешься, тебя просто не заметят, ты будешь играть, ну, и, собственно, вот все. По крайней мере, вот такие мысли мне эта статья навеяла. Я не знаю, насколько вот ты за теннисом следишь, насколько тебе, ну, мои мысли резонируют, разделяешь ты их или нет.
Статью, естественно, я не читал. За теннисом я слежу только новости, вот то, что в сводке приходит. Но про то, что теннис – это элитный вид спорта, мне кажется, ну, это очевидно достаточно, как будто бы это не тот вид спорта, учитывая, что он индивидуальный, и просто, в отличие от командных спортов, просто чисто физически игроков меньше, конечно, здесь достаточно трудно пробиться. Ну, и плюс классическая история, что все-таки для того, чтобы заниматься теннисом, нужен корт, нужны специальные какие-то условия, в отличие от того же футбола, здесь все гораздо сложнее. Ну, это же касается и хоккея, на самом деле, потому что тот же самый хоккей все-таки, понятно, что немножко получше там с этим, но в хоккей вряд ли ты из глубокого захолустья попадешь в хоккей, потому что, опять же, есть необходимость инфраструктуры, как минимум.
Ну, мне кажется, с хоккеем чуть попроще, потому что тебе одному не нужен лед, а вот в теннисе, да, собственно, ты не можешь прийти на корт, где занимается еще 20 человек, и вместе с ними играть, и как-то себя показывать. Да, в этом смысле действительно такие вот индивидуальные виды спорта, они априори, наверное, гораздо более затратные. Но это не тема нашего сегодняшнего эфира. Поговорим больше мы, наверное, про Лигу чемпионов сегодня. Перед этим, ну, такая небольшая часть, касающаяся наших новостей из РПЛ. РПЛ на зимней паузе, есть какие-то трансферные слухи, есть крупные или не очень трансферы, так как, например, защитник в «Динамо», которого хотели вроде бы другие клубы, Рикардо, но, тем не менее, он уехал к бело-голубым. Есть официальный переход Дмитрия Баринова, который мы обсуждали в прошлом эфире. Все-таки он покинул «Локомотив», присоединился к ЦСКА за 2 миллиона евро. Ну и, в общем-то, написал открытое письмо болельщикам, поблагодарил их за все. Ну и получил разные комментарии и со знаком плюс, и со знаком минус. И клуб, по крайней мере, на первой стадии переговоров, очевидно, повел себя не совсем корректно, видимо, не предложив Баринову те условия, которые его устраивали. Потом он уже принял решение, и то предложение, которое поступило после, вероятно, уже, ну, там, я не знаю, может быть, он предварительно договорился с ЦСКА. Стоило ли ему продолжать переговоры? Ну, это такой момент, который каждый человек решает сам. Мне кажется, сейчас сложно оперировать с такими понятиями, как честь клуба. Мне кажется, я не знаю, кроме Акинфеева, у нас не осталось в наших топ-клубах игроков, которые бы ассоциировались с клубом на протяжении там десятков лет. Ну вот их просто нет, поэтому это сейчас скорее норма, если любой топ-игрок переходит в стан прямого конкурента. Сейчас это уже давно не неожиданность. Ну, мне немножко грустно, я не обвиняю ни в чем Баринова. Он принял решение, которое принял, ему можно найти объяснение. Ну, собственно, можно найти, ну, скажем так, не то что объяснение, можно понять болельщиков, которые грустят, что Баринов уходит. Я не думаю, что ему вслед кидают гнилые помидоры. Я думаю, что в целом это просто обидно, когда лидер твоей команды посреди сезона уходит к прямому конкуренту. Ну, наверное, это объяснимо. Предлагаю переходить к Лиге чемпионов. Состоялся очередной тур, предпоследний, и мы можем немножко поговорить о том, что произошло, сделать некоторые прогнозы на последний тур, понять, что, собственно, происходит в топ-клубах. Ну и на фоне как раз тех матчей, которые уже прошли, поговорить о том, что творится в чемпионатах, в клубах с конкретными игроками. Я думаю, мы не будем всю турнирную таблицу перечислять и называть все результаты. Выделим, может быть, только некоторые из них. Арсенал обыгрывает Интер 3-1, является лидером, и лидером в том числе по ожиданиям букмекеров. В общем-то, в каком-то из эфиров мы говорили про доминацию английских клубов. Федь, ты как раз выдвинул тезис, что скорее мы теперь будем чаще видеть английские клубы на вершине турнирной таблицы европейских кубков. Ну и сейчас, в общем-то, этот тезис верен как никогда. Мы в восьмерке видим сколько? 5 английских команд, еще 6-я чуть ниже, причем 6-я это Манчестер Сити. Достаточно высоко Ньюкасл, Тоттенхэм, Челси, Арсенал впереди. Ну, в общем, действительно, команд много, но я рискну сделать ставку, что английский клуб в этом году Лигу чемпионов не выиграет. Понятно, что Арсенал, наверное, котируется выше, чем остальные. Но почему-то, вот мне кажется, кубок возьмет кто-то из четверки: Реал, Барселона, Бавария или ПСЖ. Мне бы очень хотелось, чтобы это была Барселона. Давно они ничего такого крупного в Европе не выигрывали. Реал, ну, порядком уже поднадоел со своими чередованиями, то выиграют, то не выиграют. Бавария, я думаю, что в целом шансы неплохие имеет. Второй раз в ПСЖ я не верю. Ну и вот чисто таким методом исключения хочется действительно, чтобы Барселона, за которую я болею, выиграл в этом году. Не знаю, насколько ты смотрел активно матчи именно этого тура, смотрел ли Арсенал-Интер, какие у тебя вообще ощущения от этой игры?
Я целиком посмотрел мало матчей, но, естественно, за каким-то следил за мультистудией, следил за Сити с Бутеклинтом, следил за Интером, с Арсеналом, за Барселоной, со Славией, вчера тоже немножко следил. По поводу твоих предсказаний, то есть, с одной стороны, я даже не знаю, что тут сказать, потому что меня как бы прошлый сезон очень сильно научил тому. После прошлого сезона кажется, что в Лиге чемпионов могут быть сюрпризы, потому что я вот помню конец января, я помню буквально, то ли с тобой мы записывали, то ли там свой подкаст я 4-4-2 записывал после как раз вот предпоследнего тура, и уж кто-кто, а ПСЖ точно не выглядел претендентом на Лигу чемпионов. Прям абсолютно этого не было. Но вот случилось так, как случилось, поэтому сейчас кажется, естественно, Арсенал фаворитом, каким-то безальтернативным, но при всем при этом надо посмотреть, что из этого выйдет. Поэтому есть какие-то общие ощущения. Есть ощущение, что мы не знаем, что будет с Реалом, с Арбелоу, но как будто бы Реал все-таки входит в фазу перестройки, и какой-то спад будет, хотя Реал выиграл Лигу чемпионов не в самые сильные свои времена, безусловно. Есть ощущение, что Барселона стала сильнее. Мне в определенный момент, если честно, по ходу этого сезона казалось то, что Флик не вывез, что есть ощущение того, что Барселона, ну, немножечко выдохлась морально, и вот эту свою эмоциональную способность держать команду Флик как будто бы уже использовал, и нужны другие ресурсы, и там есть. Но вот потом команда как-то перезагрузилась, и есть ощущение, что она стала взрослее. Не знаю, что из этого будет дальше, но как будто бы Барселона уже не выглядит так безнадежней. Очень, кстати говоря, хорошо, просто достаточно такие средние результаты в английской премьер-лиге, но на самом деле очень хорошо в Лиге чемпионов в последних турах смотрится Ливерпуль, он очень убедителен, очень классно обыграл Марсель сейчас. И как будто бы есть ощущение, что такие команды, как Ливерпуль, просто мы по ходу сезона смотрим, и уже кажется, что нет, ну точно нет, как будто бы сбрасывать не нужно, нужно тоже на это посмотреть, возможно, всякие моменты. Потому что Лига чемпионов — это все-таки турнир на вылет, а все команды достаточно сильные, и я там не удивлюсь какому-нибудь победителю, знаешь, что-то типа Челси, да, что-нибудь типа как вот было на клубном чемпионате мира. Понятно, что это другой турнир, но вот я бы на такие вещи тоже немножечко бы закладывался. Понятно, что круг фаворитов — Бавария, Арсенал, кажется, прям самыми такими фаворитными фаворитами. Наверное, чуть меньше Манчестер Сити с ПСЖ, но, опять же, еще раз напомню прошлый год, говорю банальности, но это действительно так, совершенно на ПСЖ было нельзя подумать. Поэтому давай посмотрим на плей-офф и посмотрим, в каком состоянии команды подойдут к марту. Это совершенно другая история, мы это прекрасно понимаем. Мы вообще помним, с каким отрывом и с каким ходом шел Ливерпуль в прошлом сезоне в январе. Он, конечно, дотянул до чемпионства, как будто бы превосходство Ливерпуля над всеми в январе казалось как будто бы больше, чем сейчас превосходство Арсенала над всеми. Но за Арсенал, безусловно, радостно. Я, наверное, не фанат Арсенала, я не очень люблю Арсенал. Но при всем при этом, наверное, в каком-то смысле за все страдания, которые этот клуб, безусловно, классный, у которого есть большая армия болельщиков, за последние 20 лет натерпелся, если выиграет Арсенал, получается, Лигу чемпионов, то в этом тоже не будет ничего плохого.
Это будет абсолютно заслуженно, но я всегда воспринимаю Арсенал как команду, которая должна быть где-то на втором месте. Я не удивлюсь, если Арсенал выйдет в финал. Но вот как раз, мне кажется, если Арсенал выйдет в финал, то я бы на него там поставил. А вот мне кажется, что Арсенал скорее может споткнуться где-нибудь с каким-нибудь Атлетико, вообще где-нибудь на стадии.
Запросто, я согласен с тобой. Я бы еще сказал, что у Арсенала есть потрясающее. Я вот просто, мы меряем по результатам, и в каком-то смысле я понимаю, почему люди так делают, потому что нужен понятный критерий и по турнирам, по всему. Но мне кажется, что Артету уже нужно ставить в какой-то топ тренеров по-своему, потому что я думаю, что за последние 5 лет, если посчитать все очки, которые набрал Арсенал, я думаю, что ни у одной из команд, скорее всего, надо проверить, конечно, интересно, может быть, кто-то это делал, ни у одной команд близко к Арсеналу не подберется. То есть я думаю, что вот если бы мерилось там за 5 лет чемпионство, то Арсенал был бы явным чемпионом.
Ну, благо, не меряется так. Нужно собираться на отдельно взятые матчи, результат которых сильно выше, и там уже иногда действительно то ли волнение, то ли какой-то злой рок играет свою роль. Но мне кажется, есть какая-то своя магия, потому что ничем другим я не могу объяснить такое количество титулов Реала, которые совершенно в разных состояниях подходят к турниру, с разными тренерами. Сейчас Хаби Алонсо ушел, либо по соглашению сторон, да, даже не суть важно. Да, Альваро Арбело является тренером сейчас. Забавно будет, если Клопп придет в Реал, а Хаби Алонсо придет в Ливерпуль по окончании этого сезона, например. Хотя, наверное, в это верится не на 100%. По поводу Реала, на самом деле, действительно, от команды можно ждать чего угодно. 6-1 с Монако. И такой результат, который, в общем, ну, наверное, болельщиков немножко вдохновляет. Тем более, что в чемпионате они тоже свои позиции поправили.
Лучшие в матче Реал-Монако — это были социальные сети Валерия Карпина. Они там были лучшие, конечно.
Ну, где-то, по крайней мере, Валерий Георгиевич себя сейчас реализует в период зимней паузы, отсутствия матчей. Ливерпуль тоже себя хорошо показал. Другую французскую команду также достаточно уверенно обыграл. И, в общем, пока все вот эти разговоры относительно того, что команда в кризисе, наверное, чуть утихли. Есть неожиданные результаты, да, безусловно, это игра в Норвегии, где Буди Глим, Никита Хайкина, в общем-то, обыгрывает Сити 3-1, норвежская команда против лучшего норвежского игрока, ну и Спортинг с ПСЖ тоже неожиданный результат. 2-1, не такой, может быть, сенсационный, но все равно. И вот здесь я хотел бы такую небольшую параллель провести с двумя испанскими игроками.
Я совершенно забыл, а кто, Кайрат или Карабах выиграл у Айнтрахта?
Карабах выиграл, и у них есть хорошие шансы на плей-офф. Они вот могут вполне себе сотворить сенсацию, выйти в стыки, потому что Кайрат все шансы потерял прям любые, теоретические, математические. Для них это был праздник футбола, приезд крутых игроков, звезд, футбольных брендов и так далее. Ну, а Карабах, то, что они творили в матче с Грандами, с Челси и прочими, ну, это просто фантастика, мне кажется.
Они Бенфику вообще по делу обыграли. Ну, то есть это прям была не какая-то такая вот вымученная победа, они ее переиграли.
Да, и пусть представители именно азербайджанского футбола там не так много на поле мы можем увидеть, но как бы сам бренд, клуб все равно, мне кажется, выигрыши, особенно болельщики. Ну и по поводу испанских игроков, вот Педри в Барселоне получил очередную травму, Барселона обыгрывает Славию 4-2, а проигравший Сити здесь очень плохо себя показывает Родри, который относительно, да, недавно вернулся после разного рода серии повреждений. Ну и вот сейчас как будто бы такая вот череда травм у ведущих испанских игроков. Гави тоже, как будто уже мы его подзабыли в той форме, в которой он когда-то был. Хотя испанский футбол настолько плодовит, что всегда есть кому играть, всегда появляются новые звезды. Ну, глядя на Барселону, всегда удивляешься, откуда возникают новые лица. Ну, или те люди, те персоны, от которых ты, может быть, не ждешь такого яркого выступления. Решфорд, я не знаю, ну, это уже вряд ли что-то неожиданное, да, скорее неожиданно то, что он продолжает делать то, что делает. Как будто бы его акции все выше и выше растут, то ли он нашел свой клуб, то ли у него какая-то вторая молодость, что связывает такой результат его, я не знаю.
Мы же никогда не сомневались, что Манчестер Юнайтед хороший футболист. Там же дело не в этом будет.
Ну, безусловно, безусловно. Тут вопрос подхода, вопрос своей команды, своего тренера, еще чего-нибудь. Может быть, просто в Испании приятнее играть. И от этого какая-то раскрепощенность тоже присутствует. Тут можно много теорий разных строить. Фермин Лопес тоже, в общем-то, радует в последнее время. Ну, не говоря уже, естественно, там про Рафинью, про Ямаля, который там конкретно в этом матче не играл. Ну, в общем, я за Барселону болею, поэтому чуть больше про ее игроков, наверное, говорю. Но, тем не менее, действительно, хочется посмотреть, что в этом году будет с командой, чьи молодые лидеры стали на год старше. Старые лидеры, Левандовский, как будто бы уже не настолько их вклад важен, да, и то, что они стареют, уже не настолько, может быть, критично. По поводу Баварии, она обыгрывает Юнион 2-0, и вот тоже она где-то с Арсеналом идет рядом. Ну вот, не знаю, в Баварию, если честно, я тоже как будто бы не сильно верю. Мне кажется, что Бавария тоже может споткнуться. Но вот она скорее от какого-то все-таки гранда, мне кажется, пострадает, потому что вот в матче с такими проходимыми соперниками, скорее всего, у нее никаких сложностей не будет. А вот знаменитые, именитые брендовые команды вполне себе могут ее обыграть.
Они как будто бы угадали с тренером компании. Я в него сам не очень верил, но он действительно развивается, он действительно прибавляет. И, как будто бы это перспективно. Можно, да, общий путь с Артетой сравнивать, но Артета, конечно же, на более позднем этапе развития тренерского такого. Но мне вот за компанией стало интересно смотреть. Из этого получается достаточно интересный тренерский проект. Для меня было не очевидно, но вот видишь, работает.
Последнее, наверное, что хотелось упомянуть, Ювентус, Бенфика 2-0, и здесь даже не столько про Ювентус, который тоже поправляет дела, и большие шансы на то, что команда останется даже в верхней части турнирной таблицы, ну, как минимум в плей-офф окажется точно. Скорее вот такое наблюдение, как будто бы закат наступает карьеры Жозе Мауриньо. И красивая история, когда он возвращается в Португалию и продолжает творить, и, наверное, на уровне чемпионата остается фигурой, величиной, человеком, который привлекает внимание, продолжает различные перформансы делать. Ну вот так, если судить уже по-серьезному, как будто бы он уже подошел к некой черте, и какое-то количество сезонов, возможно, мы еще будем его наблюдать, но это уже скорее вот, ну, не хочется это называть клоунадой, но некое шоу, где мы видим человека, вспоминаем, каким он был, ну, и как будто бы все. Это вызывает скорее такую грусть, немножко ностальгию, да, потому что сейчас, когда слышишь Жозе Моуриньо, уже как будто понимаешь, что скорее это будет не про результат, а про что-то сказанное или сделанное, или что-то вот из этой области.
Мне кажется, что это проблема топовых тренеров, которая заключается в том, что когда немножко проходит твое время, ты все время пытаешься сделать что-то, чтобы получилось то, что не получалось раньше, а результаты у тебя снизились. И как будто бы и ты сам от себя требуешь, и все от тебя требуют. И вместо того, чтобы, ну, стать просто таким нормальным, добротным тренером, не в топ-2, да, европейском, а просто хорошо тренировать, может быть, не самые топовые команды, ты, получается, все время становишься заложником своего прошлого, и это действительно на это идут большие тренеры, да, вот сейчас вот у Гвардиолы, еще не на таком этапе, конечно, но тоже есть история про то, что, типа, давайте увольнять Гвардиолу, давайте поменяем, потому что все равно результаты не такие. Но это же результаты не такие там с топовым Гвардиолой, условно, а для любого другого тренера, условно, это вполне себе хорошие результаты, плюс-минус, да. И вот с Моуриньо, мне кажется, проблема все та же самая, что даже не внешняя реакция. Он, кстати, умел раньше негатив вокруг себя генерировать во что-то полезное для себя, но сейчас он на него стал слишком много обращать внимания, и просто он не сумел стать тренером не с топ-2, и вот это вот, мне кажется, очень такая трагичная история. Про это, мне кажется, можно кино снимать, потому что это отдельная трагедия одного человека. Я думаю, что мы видели ренессансы карьер и в более позднем возрасте, и если это вдруг случится, то это будет замечательно. Пока, конечно, к этому предпосылок нет, но чем черт не шутит. Тогда Моуриньо был в топе, я его никогда не любил, но сейчас мне почему-то хочется ему пожелать, чтобы все-таки хоть с какой-то командой что-то получилось. Такое ощущение, что было бы классно, чтобы какая-то, ну, не то чтобы точка, но как будто бы он заслужил тем, что, по крайней мере, не сдается, пытается. Над этим можно смеяться, но мне кажется, что это тоже некая такая форма любви к футболу.
Ждем его в «Зените», мне кажется, это будет интересно. Ну, а если серьезно, один тур остается, будем следить за тем, кто попадет в стыки, кто окажется в верхней восьмерке, ну и другие события Лиги чемпионов и прочих спортивных сфер будем обсуждать, продолжать через пару недель. Услышимся в новом эфире. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем пока.
Около спорта.